Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью вновь мы встречаемся в нашей студии на радио «Радонеж» с Александром Борисовичем Галкиным, литературоведом, кандидатом филологических наук. Тема нашей сегодняшней беседы будет касаться выбираемых нами книг для чтения нашим детям, подрастающему поколению. Издательство «Детская и юношеская книга», которое сегодня развивает много направлений в своих изданиях, на мой взгляд, осуществляет очень неплохой выбор, и репертуар, если можно так выразиться, издаваемых произведений очень велик. Но в основном это касается русской классики, тех произведений, которые знакомы нам уже с Александром Борисовичем, да и многим нашим ровесникам, наверное, с детства. Александр Борисович, я бы хотел задать вам вот какой вопрос. Мы жили в советское время, и многие произведения классического жанра для нас являлись все равно тайной за семью печатями. Почему? Потому что большинство произведений, большинство авторов классиков, особенно русских классиков, но это касается, конечно же, и зарубежных, очень много говорили и писали, и размышляли о Боге, о божественном, о душе, о духовной жизни, о праздниках, связанных с религией, с православием, в частности, как у русских классиков. И все это было как-то неочевидно проговариваемо или обсуждаемо в советское время. Как вам кажется, вот сегодняшняя линейка изданий детской и юношеской книги восполняет этот пробел? Да и как его можно восполнить, если, собственно говоря, классика бессмертна и издаются те же самые книги, ну, может быть, лишь только с корректурными изменениями, когда Бог пишется с большой буквы, и праздники также обозначены прописной буквой, или что-то еще меняется в наше время?
Ну, вообще, мне кажется, издательство «Детская и юношеская книга» взяло такой глобальный проект. Классика в широком смысле публикуется этим издательством. Не только классика, связанная с православием, с Серебряным веком, в том числе, допустим, скажем, Шмелев, Дурылин, они хотят издавать книги Дурылина, но и Достоевский, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и даже Свифт, который тоже был священником протестантским, и Робинзон Крузо, то есть очень широкий спектр классических текстов и русской, и зарубежной литературы. И мне кажется, это очень здорово, что вот нет какой-то определенной такой линии, когда все идет вширь, а не в каком-то одном направлении. И издательство «Детская и юношеская книга» избегает узости. И в этом смысле, мне тоже кажется, это очень здорово для не только школьников, но и для взрослых. И кроме того, ну вот мне приходится писать предисловие к этим книгам, и к Достоевскому, и к Булгакову, скажем, «Мастер и Маргарита» они издавали рассказы и повести Булгакова. И все это востребовано, но мне кажется, нужен какой-то более такой нестандартный взгляд. И вот эти предисловия, которые мне приходится писать, ну, приходится – это неточное слово, потому что это работа, когда я свободен. И когда я свободен, то я, мне кажется, пишу лучше, потому что нет никаких шор, нет никаких рекомендаций со стороны издательства. И в этом смысле вот это свободное ощущение литературы, мне кажется, должно быть и у читателя.
Свободный от догм, от каких-то рамок, которые издают издательство, или в более широком смысле?
Ну, мне кажется, литература – это художественные образы. Художественные образы есть свободное восприятие свободной личности. И поэтому, если это ощущение художественных образов через литературоведа передается читателям, если они, конечно, к предисловиям возвращаются, то чаще всего люди предисловие пропускают.
Я хотел как раз об этом сказать.
Вот. И я вообще всегда писал бы не предисловие, а скорее послесловие. То есть, когда человек прочитал уже книгу, ну, он так поневоле заглянет в то, что сзади. Ну, я надеюсь, что все-таки читатели издательства «Детская и юношеская книга» талантливые читатели и не ленивые. Вот как говорил Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны. Я надеюсь, что читатели издательства «Детская и юношеская книга» не ленивы и не любопытны. И поэтому они заглянут в предисловие. Но мне кажется, это тоже интересный, как бы такой другой взгляд. Вот человек читает книгу, а потом вдруг он встречается с каким-то иным мнением литературоведа, согласен он или не согласен, это не важно. Важен некоторый диалог, как говорил Бахтин, большой диалог между читателями, деятелями искусства, художниками, писателями. И вот этот большой диалог составляет вот эту область культуры. И мне кажется, большой диалог сейчас – это самое важное, что должно быть в современной ситуации. Потому что часто не хватает этого диалога, не хватает понимания и взаимопонимания. А культура налаживает эти связи, эти диалоги, эти духовные ценности, они всегда внутри литературы. Издательство «Детская и юношеская книга» создает эти духовные ценности, когда публикует разного рода классику, и мировую, и русскую. И мне кажется, это отличный проект вот такого широкого охвата культуры в целом.
Я бы вернулся к предисловиям. Вы действительно немножечко меня опередили и сказали о специфике восприятия предисловия обычным читателям. Мне кажется, это болезнь роста. И я бы назвал даже не болезнью, а здоровьем роста. Когда мы читаем сегодня книги, ну, я про себя сейчас говорю, не знаю, может быть, у других это по-другому, я начинаю именно изучать предисловие. Во-первых, я узнаю очень многое об авторе. Я уже как-то стараюсь расширить свое восприятие будущего текста, еще неизвестного, пониманием того, как автор строил концепцию произведения, из чего он исходил, что было ему близко и так далее и тому подобное. То есть смотрю на будущую книгу глазами автора. Это, во-первых, это очень интересно. Ну и, конечно же, знакомлюсь с его биографией, знакомлюсь с какими-то важными вехами из его жизни и испытываю определенное удовлетворение от того, что я открываю не только новую книгу, но и новое имя для себя. Вот с этим я столкнулся с удивлением, потому что всегда предисловие просто пролистывал. Может быть, это специфика определенного возраста, но это как с музыкой, скажем так. Мне сегодня очень интересно расслушивать, скажем так, крупнейшие произведения или оперы, на которые я раньше просто не обратил бы внимания в силу того, что они огромные по времени, там 3 часа, 5 часов. Вот, скажем, «Крестоносец в Египте» Мейербейера. Я очень много читал в книгах об этой великолепной опере, которая была весьма популярна на подмостках европейских театров в начале XIX века. Мейербейер тогда был восходящей звездой. Но мне никогда бы не пришло в голову расслушивать эту оперу. А сегодня каждый призвук, он по-своему как-то ложится, есть какие-то ассоциации. Я не знаю, с чем это связано, но вот жизнь как-то, видимо, накапливает опыт, и ты находишь удовольствие в вещах, о которых ты даже раньше не догадывался. Тоже и с предисловиями. С другой стороны, предисловие – это определенный, наверное, жанр. Чтобы написать предисловие, ты обязан хорошо знать фактуру и самого произведения, и хорошо быть знакомым с автором. А с третьей стороны, ты являешься соавтором, потому что ты же посредник между автором и читателем. И от того, как ты предваришь эту книгу, ты, наверное, чувствуешь определенную ответственность, будет ли ее читать потребитель, скажем так, или не будет. У вас есть такое чувство ответственности, некой, так сказать, нерешительности, может быть, или же наоборот, вы смело обращаетесь к произведениям и рекомендуете или не рекомендуете того или иного автора ту или иную книгу?
Вы все-таки нетипичный читатель. Я бы сказал, библиофил и библиофак. Вот. И поэтому вы читаете предисловие. Но я все-таки думаю, что предисловие нужно читать как послесловие. Потому что если вы начинаете с предисловия, то как бы вам уже навязывают некоторую концепцию. Поэтому, когда, допустим, вы смотрите фильм или читаете книгу просто так, вы создаете в своем воображении ваш фильм. Когда же вы начинаете с мнения, то вам это мнение уже навязывают.
Но не всегда я воспринимаю его. Я, наоборот, иронически или критически могу отнестись к автору предисловия из своих уже потом воззрений на произведение.
Мне кажется, все-таки нужно сначала сформировать свое мнение о книге, о самом тексте, а потом обратиться к предисловию. То есть вы можете согласиться с автором, можете с ним поспорить, но у вас уже будет свое собственное мнение, и мне кажется, здесь уже некоторая работа такая читательская возникает и даже культурная работа. И в этом смысле, мне кажется, предисловие нужно воспринимать как послесловие.
Но бывает и так. Бывает, что прочтешь книгу, потом обратишься к предисловию. Действительно так. Александр Борисович, а что удается открыть или, скажем так, о чем удается сегодня поведать читателю, ну, скажем так, из области закрытого ранее? Если бы вы перенеслись, скажем, на лет 40-50 назад, в советское время, вы бы не писали, например, именно вот такого предисловия, скажем, да, вы чувствовали себя в каких-то других рамках, или нет, или это не зависит от времени, от эпохи, от литературных вкусов, или чем-то еще это обусловлено?
Ну, я думаю, что если бы я писал раньше, я писал бы примерно так же, вот. Другое дело, что...
Было бы это опубликовано.
Нет, нет. Другое дело, что в советское время были такие общие шаблоны, допустим, первая страница, ссылка на Ленина, на Маркса и Энгельса, вот, делаешь ссылку, и потом дальше пишешь, как тебе надо. И, в общем, крупные литературоведы, они даже отчеркивали там две или три страницы, а потом писали уже вот по сути. И, ну, в принципе, вот это идеологическое давление на них никак не действовало, по сути дела. Просто, мне кажется, сейчас изменилось время, и когда мы смотрим вот на классический текст, на Свифта, на Даниэля Дефо, Робинзона Круза, мы уже как-то его воспринимаем иначе, на Шмелева, который становится довольно сложной фигурой, особенно в наше время, с увлечением, допустим, Гитлером, когда он поддержал нацизм. И с этим сталкиваешься, и ты не знаешь часто, как с этим быть. Но ты пишешь, что есть. То есть в этом смысле предисловия, на мой взгляд, должны быть честными. Мы не можем как бы оценить то время и того писателя, в каких он обстоятельствах находился, вот так по-настоящему широко. Но мы должны показать, что вот было так.
У нас и нет такой задачи, да, критиковать или судить.
Да. А читатель должен понять, что вот это было тоже неоднозначное, такое модное словечко, неоднозначное. Но и как бы художественные образы, которые мы рассматриваем, вот если писать предисловие, эти художественные образы, они тоже как-то иначе разворачиваются в наше время. Поэтому каждый литературовед или каждый там исследователь, который занимается каким-то писателем, ну, достаточно профессионально, или, я бы сказал так, ответственно, он так или иначе должен согласовывать свой взгляд с пониманием времени. Время каким-то образом смещает какие-то позиции или, наоборот, делает акценты на каких-то вещах, которые раньше не были акцентированы. И в этом смысле современные предисловия, мне кажется, важны для читателя, для современного читателя.
Несомненно, важны. Но знаете, что мне пришло в голову? Скажем, проза, поэзия, литературное творение, оно не всегда по той или иной причине, может быть, даже по замыслу автора, отражает время его написания или, скажем так, время, проживаемое автором в тот или иной момент, когда это произведение было написано или творилось. Яркий пример. Роберт Штильмарк, «Наследник из Калькутты». Приключенческий жанр, великолепный роман «Плаща и шпади», приключения захватывающие. Когда я узнал, что этот роман писался при коптилке в бараке, Штильмарк был заключенным, время от времени, когда позволяла вот такая возможность после работ, там на лесоповале или на Крайнем Севере, я уже сейчас не помню, где он был заключен, то я просто пришел в полное недоумение. Уж это невозможно было никак провидеть, и никак это не сказывается на качестве литературного текста. Но это яркий пример. Другое дело, что многие писатели специально как бы маскируют свое творение, и невозможно угадать, как, с какой целью вот эти страницы были написаны именно в то время. Как здесь найтись или найти верную интонацию для составителя предисловия?
Я бы еще добавил интересный пример. О Штильмарке тоже я слышал эту вещь, и меня она тоже удивляла. Вот, скажем, Татьяна Гнедич, которая перевела «Дон Жуана». Она знала по-английски наизусть «Дон Жуана» и переводила тоже в сталинском лагере его. И это совершенно какой-то необычайный подвиг. Ну, мне кажется, со Штильмарком проще, потому что он уходил в какую-то фантазию, которая спасала его. Вот, такую яркую, необычную, морскую, там, не знаю, пиратскую. Но и она тоже уходила. То есть, как бы происходило такое преображение души, и душа была больше вот тех обстоятельств, которые были вокруг. Но это настоящий писательский подвиг. Ну, собственно говоря, писатель так и должен действовать, а автор предисловия должен это отразить и показать.
И не только писательский, и не только подвиг. Ведь мы, собственно говоря, для чего читаем книги? Чтобы построить себе этот мир образов и проживать его, по сути говоря. Для того и вереницы идут читаемые книги, чтобы не оказаться в реальном мире. Я по большому счету сужу, во всяком случае у меня опыт именно такой, чтобы не жить в реальной действительности. Это, наверное, неправильно и с точки зрения даже вообще общечеловеческой. Но часто, вот я помню обстоятельства ковида 2020 года, когда ты заходил в метро и видел весь этот ужас, маски, пропускные системы, кордоны, у тебя в руке или под мышкой была зажата книга какая-то, да, которая повествовала, скажем так, о деревенской жизни, классическое произведение, скажем, на горах или в лесах Мельникова-Печерского, или Гоголя, или Тургенева, вот это вот поэтическое воспевание природы, всего того, что давало торжество жизни. И на контрасте с окружающим, ты был защищен только тем, что у тебя под мышкой, повторюсь, лежала эта книга. Это наша, я считаю, привилегия не только для автора, который творил это произведение и погружался с головой, но и мы, читатели.
Ну, я отчасти соглашусь, но не совсем. Мне вспоминается такая забавная история, что вот я ехал в метро, это было до ковида, правда, и читал Мандельштама. И человек, который стоял передо мной, я оперся спиной о дверь, и он так попивал пиво и говорил: «Читать в метро Мандельштама пошло». Ему ответил: «Пошло пить пиво в метро». У нас такой возник диалог. Так вот, мне кажется, что книга, она шире жизни, и одновременно она и отражает жизнь, и преображает жизнь. И, ну вот я говорю, что жизнь – это плохая литература, потому что хорошая литература лучше жизни. Почему я предлагаю вот своим ученикам читать побольше? Потому что, когда они читают даже классические тексты, там, Пушкина, Евгений Онегин, Лермонтова, «Герой нашего времени», они сталкиваются с ситуациями, которые так или иначе возникнут в их жизни в каком-то аспекте. Но если они читали эти книги, они уже готовы к этим ситуациям. И писатели, классики дают такой выход из этой ситуации, который не придет в голову обычному среднему человеку. И в этом смысле хорошие читатели, они больше готовы к жизни, чем те, которые не читают, а, допустим, слушают попсу. У них нет возможности таких широких вариантов, которые дает настоящая литература. То есть всякая настоящая литература создает некое парадоксальное мышление. Это парадоксальное мышление в жизни, по-моему, совершенно необходимо. Поэтому читать, ну, это одно из самых важных вещей в жизни и самое большое удовольствие, одно из самых больших удовольствий.
Это больше, чем удовольствие. Я прочел у одного американского писателя такую фразу: «Счастье невозможно купить за деньги, но ты можешь купить книги, а книги – это счастье». И тут трудно поспорить, потому что это огромное счастье что-то узнать новое. Но я повторю, что для меня это портал. Портал, выражаясь современным языком, конечно, потому что не портал, это вход, скажем так, в определенный совершенно другой мир, который тобой проживается, ну, во всяком случае, параллельно твоей текущей жизни. И именно поэтому громадное счастье выбрать тот мир, который ты хотел бы пережить, и те ситуации, и тех героев, с которыми ты хотел бы разделить свою собственную жизнь сегодня. Подчас очень скучную, мало разнообразную. И вообще, я не знаю, если бы не книги, ну, честно признаться, что могло бы так скрасить нашу сегодняшнюю жизнь? Музыка, но музыка тоже на 50% состоит из чтений, потому что либретто или какие-то образы, они, конечно, к нам приходят со страниц именно текстовых произведений каких-то, правда ведь?
Ну, вот для меня даже симфоническая музыка – это некое послание. Оно строится, там, Бетховен, допустим, что-то мне говорит. Та-та-та-та. Вот стучится судьба в твои ворота. И, ну, настоящие классики музыкальные, там, Бах, Бетховен, Моцарт, они удивительно разнообразны, если воспринимать их послание как послание. То есть меняется настроение, меняется как бы движение мысли. Ну вот некоторые воспринимают это в виде картин, допустим, музыкальное произведение. У меня это как бы возникает как ощущение некоторых идей. И у каждого свое восприятие. У кого-то зрительное, у кого-то вот такое идейное. У каждого свое. И в этом смысле это подобно книге. Книга, мне кажется, почему она дает такое удовольствие? Потому что здесь возникает двойное удовольствие, кроме того, что ты расширяешь свой жизненный опыт, потому что ну, множество писателей проходили свой жизненный опыт, свой психологический опыт, и какие-то мысли, какие-то инсайты, какие-то откровения они выдают в своих книгах. Причем не обязательно даже эти книги покупать. Книги часто приходят просто бесплатно. И если тебе нужна эта книга, она просто вываливается с полки и открывается на нужной странице. Но кроме того, ты получаешь громадное удовольствие от того, как это сделано. То есть форма. Писатель, который создает настоящее произведение искусства, он оперирует с формой. И когда ты понимаешь, что вот как изящно, как необычно, как парадоксально создана эта форма писателем, ты растешь духовно и душевно и приобретаешь тоже как бы такой опыт искусства. То есть искусство – это вещь, которая помогает жить, как мне кажется, в широком смысле. Не только книги, но и живопись, но и музыка. И ну, просто лишать себя этого искусства, лишать себя диалога с людьми, которые гораздо умнее тебя, гораздо тоньше, гораздо философичнее, ты бы с ними никогда не имел возможности пообщаться, ты открываешь книгу, и ты с ними общаешься. То есть нет мертвых писателей, они все живы, как вот для Бога все мы живы, и живые, и мертвые, так и книги, живопись, музыка, это вот все область искусства, культуры, которая создает подлинную живость жизни.
Ну вот в подтверждение ваших слов о правительском, так сказать, аспекте, я сегодня только шел пешком на вокзал, и у меня лежит в рюкзаке книга Евгения Салиуса, я сейчас читаю роман «Ширь и Мах». Это о светлейшем князе Таврическом, Григории Потемкине. Ну, это историческая проза, естественно, масса авторского вымысла и так далее. Но, идя по пути на вокзал, я думал, вот над какой темой. О наших усопших, о наших мертвых, о наших близких, которые уже за гранью нашей жизни. Вот они были только что здесь рядом, и они жили той же самой жизнью, они задавали себе те же самые проблемы. У меня это отец и бабушка, и сестра родная, которая кажется, что вот только что ушла из этой жизни, мы были очень близки. Я как-то задался вопросом, вот сейчас у тебя в голове столько проблем, столько направлений, столько всяких житейских беспокойств, вот как бы она отреагировала на те или иные из них, и вопрос этот, конечно, повис в туне, потому что этих людей нет, и они не могут тебе ответить. И открываю на вокзале, электричка задерживается, этот свой роман, буквально вот на таких словах, когда светлейший говорит кому-то из своих собеседников: у тебя много вопросов к мертвым, но не старайся заглянуть в ту область до времени. Придет пора, ты сам все это увидишь, и тебе будет открыто буквально все, но тебе будет уже поздно делиться этим с теми, кто остается на земле. Откроется, да, действительно, мы знаем из Священного Писания, что будет это не как зерцалом в гадании, а лицом к лицу. Это будет нам открыто. Ну вот, хотите верить, хотите нет, я получил ответ на свои слова. Действительно, мы любопытствуем подчас, но эти люди, которые от нас ушли, им уже очень многое открыто. Другое дело, достучатся ли они к нам со своим посланием, со своей помощью. А это вот что касается таких вещей. Часто книга не только учит. Я бы не хотел, чтобы наши читатели обращались к книге как к сборнику рецептов, в том числе и рецептов для жизни. Это скучно, академично. Скорее всего, ненавязчивое приобретение каких-то таких уроков жизни, да, оно проходит, наверное, даже через самую-самую простую литературу. Не зря Владимир Проб в своих исследованиях, посвященных русской сказке, говорил, что очень важно детям давать вот эти вот сказки, приобщение к фольклору, к житейской мудрости, даже в такой волшебной форме, потому что действительно, сказка ложь, да в ней намек. Урок добрым молодцам — это не случайно. Это громадный пласт житейского опыта.
Ну, вот я не люблю Флобера, но у него есть хорошее название произведения — «Воспитание чувств». Вот «Воспитание чувств», мне кажется, это тоже вещь, которая невозможна без книги и в целом культуры. А вот насчет вашего обращение к мертвым. Мне нравится, по-разному относятся к этой книге, и разные люди, православные в том числе, книги Даниила Андреева «Роза мира». Вот. Но было время, на меня она очень сильно повлияла. И вот мне кажется, он говорит о том, что человек, когда умирает, он не прекращает своей деятельности. И об этом говорил, кстати, и Гёте.
Я сегодня думал именно об этом. Они-то живы, они не прекращают именно деятельности.
Он сформулировал идею энтелехии. То есть, что такое, что за идея энтелехии? Когда, если человек занимался вот на земле, в этой жизни, какой-то проблемой, то он не может прекратить заниматься этой же проблемой за гробом. И поэтому Пушкин по-прежнему сочиняет. Там, скажем, Крамской пишет новую картину. Какой-то архитектор, вроде Щусева, создает необыкновенные здания. И мне кажется, я в этом уверен, что так это и есть.
А Флоренский продолжает свои открытия гениальные.
Да, да, да. То есть не прекращается эта деятельность. И они в этом смысле гораздо более свободны. И они помогают нам. Вот, значит, вот что там, ну, в лучшем случае, каким-то образом на нас это отражается, может быть, в виде каких-то инсайтов.
Каких-то посылов.
Посылов, да, каких-то интуиций, вот, пожалуй, интуиций. Там Федоров, который говорит о воскрешении мертвых. Ну, все это как бы не случайно, и все эти идеи там гораздо сильнее развиваются. И в этом смысле даже не пишущие люди, которые занимались чем-то, вот наши родственники, наши матери, отцы, сестры, которые уже умерли, почили, они с нами, они нам помогают, но они развивают что-то еще свое, что им не удалось здесь. И эта деятельность продолжается. И мне кажется, это такая вещь неустранимая и в каком-то смысле оптимистичная.
Это невероятно оптимистичные вещи. Мы, как люди православные, верим, что такое общение мертвых и живых, потому что у Бога мертвых нет, наших прежних живых, скажем так, наших родственников, наших близких и вообще всех людей, оно сохраняется и за гробом, потому что это и есть та вечная жизнь, которая нас соединяет. В этом смысле мне очень близка книга Владимира Слоухина, я совсем недавно купил ее на развале одного из книжных магазинов. В букинистическом разделе книга издана, на удивление, в Западной Германии издательством «Посев. Смех за левым плечом». Это сборник очерков Владимира Слоухина, который, наверное, по определенным причинам был запрещен, потому что там некие вызовы атеистическому государству содержатся, да и весь он построен на таком созидательном порыве человека верующего. Конечно, наверное, в те годы публиковать такое в России было невозможно. Отсюда и издательство. Сегодня я посмотрел в интернете этой книги. Очень много издается разными издательствами. Небольшой сборник последовательных, скажем так, отрывков, которые рисуют жизнь маленького мальчика. Вот мы говорим о известном нам герое произведений Шмелева «Лето Господне» и «Богомолье». Да, его воспоминания Вани Шмелевым, его восприятие жизни. То же самое, только намного в меньшем формате, здесь у Володи Слоухина. Он буквально пишет, как вот ангел вбросил его душу на это место, где он родился, и началась его жизнь. Это невероятное поэтическое такое творение, яркое, пахнущее, всеми красками играющее той ушедшей России. Я невольно сравнивал с Шмелевым, потому что так передать вот эту всю жизнь, живую, действенную, полную, полнокровную, яркую, ушедшей уже России, которая немного задержалась в деревне, как пишет Владимир Слоухин, потому что, скажем, инерция еще сохранялась старой той России в деревнях, в частных хозяйствах. И вы знаете, таким теплом, такой благодатью повеяло от этих страниц, каким-то таким сочувствием к автору, что ты еще раз пережил как бы и свое детство, хотя оно совершенно было не таким, как у автора. Вот сразу вспомнил про Шмелева. Как-то забыли мы о Слоухине. Таких же людей, наверное, было очень много. Может быть, не все они были так талантливо одарены литературно, да? И не все могут так изобразить свое детство. Но он пишет об ушедших, именно близких, именно как о живых. Еще в большей степени живых, чем те люди, которые окружали его на тот момент.
Надо сказать, что издательство «Детская и юношеская книга» издала «Камешки» Слоухина. И предисловие писал мой друг, мой однокурсник Антон Андреевич Аникин. Мне кажется, очень хорошее предисловие. Вообще, они собрали многих людей, которые писали предисловие для их издательства, по-моему, довольно творческих, талантливых, и я вам рекомендую эти предисловия все-таки читать, как послесловие, но все-таки к ним обращаться. И это тоже вас обогатит, может быть, даст какой-то необыкновенный или там не совсем стандартный взгляд на то, что вы только что прочитали.
Вы знаете, я часто слышал, вот в частности, что касается Слоухина, о нем именно это имя было знакомо, но так получилось, что именно прочитать Слоухина самому захотелось очень недавно, 2-3 года назад. Я открыл «Черные доски», его вот эти очерки, «Владимирские проселки», с них я начал. И почему-то ощутил потребность прочитать всего Слоухина. И, кстати говоря, неким катализатором, если можно так выразиться, послужил Илья Сергеевич Глазунов, который оставил громадный том воспоминаний и дневников. Вот там он очень много писал о Слоухине, об утраченной русской культуре. Много слышал, не хотелось читать. Не было какого-то расположения. Но все приходит в какой-то определенный момент. Слоухин часто приезжал и в Сергиев Посад, и, в частности, в Московскую духовную академию, как и недавно празднуемый нами Юрий Гагарин. Они посещали церковный музей при наших духовных школах в Сергиевом Посаде и оставляли там свои записи, осматривали экспонаты. И вот такое впечатление, что связь культур, она существует, и не зря наши, в частности, священнослужители, которые понимали ценность в том числе и вот такой вот литературы, науки, да, светской часто науки, они приглашали для выступлений, в стенах духовных учебных заведений для семинаристов с лекциями вот этих выдающихся деятелей, в том числе и советской культуры. Я вспоминаю и рассказы Николая Сергеевича Георгиевского, первого регента Храма Христа Спасителя, который очень близок был к патриарху Алексею Первому, который рассказывал о своем общении с графом Игнатьевым. Была такая персона в советское время, граф Игнатьев, который был советским человеком, но в то же время осуществлял связь вот этих культур, ушедшей России и России советской. Вот как-то все это уживалось в те годы. Александр Борисович, ну, наша сегодняшняя тема еще подразумевает анализ, скажем так, ситуации, вот связанной с восприятием православия на страницах классической русской, в том числе, литературы. Как вам кажется, вообще, вот дети, читающие классику, задаются они вопросом, что эта тема, она как-то постоянно-постоянно все-таки фигурирует в основных наших классических произведениях, для детей в том числе? Или это не очевидно для них, или же это привычно, скажем так, когда говорят «православная литература», на мой взгляд, это совершенно идиотское выражение. Литература дореволюционная, она вся православная, или хорошая, скажем так, классическая русская литература, она не может быть не православной, не христианской в большей степени.
Да, вообще вся русская литература – это христианская литература, и ну вот я читал лекции олимпиадникам, и мне кажется, я выстраивал эту линию, что такое русская литература. Она идет подобно Христу, проходит через страстную неделю, через страдания, идет к воскрешению, к воскресению. И если так воспринимать русскую литературу, то понятен ее смысл. И тогда ее уже нельзя упрекнуть в том, что это мрачняк.
Вы имеете в виду сюжетное развитие, да?
Более широко. То есть есть сюжетное развитие, а есть как бы такое идейно-смысловое. Зачем читать русскую литературу, говорят многие, если там такой мрачняк? Зачем детям лишние страдания? И так страдания достаточно.
Зачем убийство старухи?
Да. Или там зачем этот Онегин, который убивает Ленского, подлец, или там Печорин, который издевается над женщинами, вот, никудышный герой, все эти лишние люди, зачем они нам? Но каждый писатель как бы создает образ человека, который проходит вот через эти точки, через которые проходил Христос. И если так подходить к русской литературе, то тогда понятен ее смысл. Но сейчас, вот вы говорите, насколько способны дети эту православную литературу, условно говоря, в кавычках, православную воспринимать, мне кажется, это все-таки зависит от воспитания. То есть, если это все-таки какая-то православная семья, которая ходит в церковь, то, скорее всего, человек может быть в этом заинтересован. Хотя иногда ему это так надоедает, что он просто почти рвет связи со своей семьей или там с этими ценностями, которые ему навязывали в детстве. Но бывает такой момент, когда он к ним вновь приходит и уже приходит сознательно. И поэтому, если эти ценности в нем есть, и он их почерпнул в том числе из литературы, то они накапливаются и дают вот такую вспышку инсайта, вспышку откровения, вспышку понимания и в конечном итоге преображение личности. То есть он, ну, я не очень люблю это слово «спасение», здесь как бы есть две линии – спасение и творчество в христианстве. И вот идея спасения, мне кажется, должна совместиться с идеей творчества. То есть если человек творческая личность, и он рассматривает текст как творческая личность, то и возникает что-то совершенно уникальное в его душе, что позволяет ему жить и жить, обретая смысл.
Смысл в спасении и своей бессмертной души в том числе. И вообще смысл жизни, он заключается в спасении, на мой взгляд. Это, так сказать, экстремум, который каждый человек ставит перед собой и должен его достичь в жизни. Вы знаете, я вспоминаю детство. У нас было несколько, очень ограниченное количество книг дореволюционных, которые как бы стали фундаментом вообще всей будущей литературы. И вспоминается такой сборничек дореволюционный, который назывался «К свету». Это был литературно-духовный альманах, скажем так. Очень ярко там отмечено было ребенком, например, «История счастливого принца». Это Густав Флобер, по-моему, написал произведение. Статуя счастливого принца, которую выставили в каком-то городе на показ всей публике. И все восторгались этой великолепной скульптурной композицией, потому что она была изукрашена золотом, драгоценными камнями, которые были вставлены в глаза этой скульптурной фигуре. И, проходя мимо, и матери показывали детям на эту скульптуру, говорили, чтобы они назидались в жизни, и тогда они станут такими прекрасными, как этот счастливый принц. Мораль истории такова, что дружба счастливого принца и ласточки, прилетающей из теплых стран на зимовку и однажды не улетевшей, потому что она увидела, как разрушалась скульптура, счастливый принц отдавал свои золотые покровы бедным людям на потребу нуждающимся. Статуя обезобразилась, и в какой-то момент он сказал ласточке, просил ее выклевать его драгоценные, в буквальном смысле, глаза и отнести драгоценные камни тем людям, которые нуждались, потому что она ему сообщала о всех бедствиях мира, где она только не летала. И вот смерть и скульптуры, и самой ласточки, и я вспоминаю тут же Андерсона, перекрестный сюжет, вот это сердце оловянного солдатика, переплавленная статуя, отцы города решили ее переплавить, и трупик найденной птицы, великая любовь, которая жертвой своей заслужила награду на небе, потому что в конце истории Густав Флобер вкладывает в уста Богу слова: «Отныне счастливый принц и эта ласточка будут вместе в райском саду». Я никогда не забуду, как ребенку вот это вот восприятие такой жертвенности и служения запало на всю жизнь в сердце. Таких примеров было очень много. Пример Юлиана Милостивого, скажем так. Это тоже известная история какого-то одного из наших зарубежных авторов. Я хочу сказать, что не было такой сосредоточенности на какой-то классической русской литературе. Были маленькие выдержки, и вот они, как в следующие годы жития святых, скажем, прочитанные уже много позже, оставляли такие рубцы или ступени, зарубки некие в сердце, позволяли сердцу совершенствоваться. Вы сказали о том, что человек получает некие рецепты для применения их в будущей жизни, но, наверное, нужно еще и воспитание сердца, то есть направление, которое не позволит тебе в будущем где-то пасть морально, да, согрешить словом, предать, сделать какой-то ужасный поступок, который послужит причиной твоего падения или падения твоего ближнего. Вот эта воспитательная роль, или даже не воспитательная, какая-то жертвенная роль литературы, она тоже не оценена сегодня.
Не очень люблю эти рассуждения о воспитательной роли литературы.
Невольно, невольно.
Вот, и, ну, у вас такой спич о воспитании и, в общем, немножко идиллический такой. Мне кажется, русская литература довольно жесткая литература, я бы сказал, даже суровая. И всегда она показывает некую темную сторону души. Если человек осознает в себе эту темную сторону души, это тоже как бы залог его борьбы с самим собой.
Человек, да, а ребенок, может ли он осознать это темное начало?
Я уверен, что да. С кем протекли его борения? С самим собой, пишет Пастернак. И я думаю, что и даже ребенок, ну, тем более подросток, он все время борется с собой, с родителями, с ценностями, с взглядами, которые он видит. Заявляется одно, а на самом деле другое. и в нем происходит вот такое борение ценностей. И это борение ценностей должно прийти к какому-то результату. И поэтому темная сторона души, ну, необходимая вещь, необходимый этап в развитии личности. И в этом смысле, ну, как бы вот такие идиллические и немножко назидательные произведения меня всегда пугают. Я к ним отношусь с опаской.
А правда, не является ли это неким, скажем так, инфантилизмом, да? Вот таким вот сострадательным, как это писал Ильин, по-моему, слащавым каким-то таким вот сладким лекарством, которое прививается насильно ребенку особенно. Дескать, он сам должен пройти уроки взросления, и именно испытав все вот эти превратности судьбы, уже сам потом делать выводы. Может быть и так, я согласен с вами, но вот я рассказал о личном опыте. А у меня еще один вопрос к вам. Как вам кажется, современное молодое поколение не отличается ли кардинальным образом, вот скажем, от нашего молодого поколения, ну скажем, лет 50, 60, 70 тому назад, какими были дети? Не были ли они более наивными, более добрыми, более милосердными, более простыми? Сегодня в полной мере осознаешь, общаясь с подростками в частности, что это люди с другой планеты. Вот такое чувство, что у них вместо сердца некий камень все-таки. Вот опять я возвращаюсь к Андерсону, возвращаюсь. Или какой-то осколок попал в их сердце от зеркала разбитого Снежной королевы. Но они более практичные и менее эмоциональные.
Ну, я тоже видел разных подростков, вот... Судьба меня свела с олимпиадниками, то есть это как бы с духовной элитой страны. Это такие же люди, как мы. И вообще я, честно говоря, не вижу разницы между там, нашими поколениями, по сути, потому что каждый проходит несколько этапов своего времени. И то, что тяжело было им, было тяжело и нам, примерно то же, но другие были как бы показатели времени, то есть обстоятельства... Фон был другой, но духовные поиски и духовные откровения, мне кажется, те же самые. Дети современные ничуть не хуже, чем были мы, если мы были хороши, тоже большой вопрос. Просто очень много людей, много разных людей, много разных духовных существ, даже если хотите. Я не вижу здесь ну, ни трагедии, ни проблемы. Много талантливых детей, они знают много языков, мы не знали их, они там владеют двумя-тремя языками, у них более широкая возможность сравнивать, они больше читают даже и быстрее читают, они свободно ориентируются в этих гаджетах, и в этом смысле им даже лучше, и возможности у них гораздо больше, чем у нас.
Я не разделяю ваш оптимизм. Может быть, в столичном разрезе жизнь и молодежь представляется именно такими, как вы говорите. Но я наблюдаю, скажем так, совсем другую страту общества, что касается подростков, которых действительно видишь каждый день. Вот у нас в Московской области, в нашем маленьком городе, в Сергиевом Посаде, часто эти дети, эти подростки вызывают невероятное сожаление, вот искреннее. Их жалко, потому что книга не придет к ним в руки. Ну, или не придет сейчас, или в ближайшие 5-7 лет. 100%. Ты видишь, что они являются, ну, всего лишь, скажем так, придатком к своему гаджету. Это не пустые слова. Я вижу, как они хотят что-то получить от жизни. Максимум, что у них есть, это мобильный телефон со всем его содержимым. Но это содержимое тоже нужно переварить как-то. Опосредовать, скажем так, пережить, ввести в свой обиход, ведь этого не происходит. В основном это потребление, вот такой низкопробный видео, какой-то контент поступает к ним. И это истина, это факт, это 100% так, потому что часто я наблюдаю, это очень жаль. Эти люди точно не возьмут в руки книгу, и книга не спасет их.
Ну, сейчас у нас вообще визуальная эпоха, и... Вы как бы делаете такие широкие обобщения. Вот, я как-то наблюдал, шел по Кузьминскому парку, и вот сидят двое людей, девушка и молодой человек. И каждый держит мобильный телефон и разговаривает по этому мобильному телефону. Я решил, что они разговаривают друг с другом. Вот. И да, вы, конечно, правы, что возникает такой информационный шум, когда люди выбирают какие-то вот визуальные вещи, их смотрят все время, хохочут над чем-то совершенно нелепым, на мой взгляд, или там на наш взгляд, и игнорируют книгу. Но, с другой стороны, а много ли людей вот нашего поколения были приверженцами книги? Если вы вспомните там каких-нибудь своих одноклассников, то кто-то гонял в футбол, кто-то там забивал козла, кто-то выпивал активно. И им книги были не нужны. Всегда есть ограниченное количество, условно говоря, читателей или там потребителей духовной продукции, если это так говорить современным языком. Если судьба, как мне кажется, или там Бог, если хотите, направляет их в нужном русле, в нужное направление, они книгу возьмут в руки. И какая-то книга все равно им попадется, которая их, как говорил Ленин, эта книга, роман «Что делать» Чернышевского, меня всего перепахала.
Лучше бы эта почва осталась невспаханной. Простите за каламбур. Это особая история, да, конечно, в нашей общей жизни. К великому сожалению, завершается наша сегодняшняя передача, наша встреча. О книге и о чтении можно говорить бесконечно, на мой взгляд. И вот пытаться представить себе действительно, как отзовется слово автора в душе современного читателя, это, конечно, большая ответственность, особенно для человека, составляющего предисловие, который дает, скажем так, путевку в жизнь этому произведению. Но поскольку вы сказали, Александр Борисович, что чтение предисловия – это не обязательно, и вполне можно прочесть его после прочтения произведения, я думаю, что многие, особенно молодые слушатели, наверное, этим и воспользуются, и издательство «Дюк», наверное, не обидится на нас за то, что мы даем такую инструкцию для пользования предисловием в том числе, потому что главное, конечно, это литературные произведения, это восприятие самим читателем, человеком самостоятельным. Каждый из нас имеет свое сознание, свой какой-то жизненный опыт, и этот опыт только расширяется с прочтением той или иной книги, все идет по нарастающей. Другое дело, что читать кто-то, я забыл уже, из великих, рекомендовал с карандашом в руке. Конечно, это не относится к Владимиру Ильичу, я думаю, кто-то более такой серьезный. Что имеется в виду? Проглатывать книгу – это одно, а осмысливать жизнь и осмысливать те факты, которые изложены – это совсем другое. Но это уже как кому повезет и как у кого сложится.
Ну, я бы подхватил вашу цитату из Тютчева: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». И еще бы я добавил другую цитату из Тютчева, которая тоже связана с чтением и вообще с духовными постижениями. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Чтобы быть собеседником всеблагих, нужно читать». И мне кажется, издательство «Детская и юношеская книга» этому помогает. Читатели, которые читают эти классические книги русской и мировой литературы, становятся собеседниками всеблагих.
И не только собеседниками, но и участниками этого пира, потому что ассортимент громадный, и меню велико и великолепно, я добавлю от себя, те, кого интересует издание этого молодого еще издательства, очень перспективного, могут ознакомиться, наверное, с каталогами, и вот там уж точно каждый найдет для себя то, что интересно именно ему. Очень большой спектр литературы представлен в планах издательства «Детская и юношеская книга». Я благодарю моего собеседника, литературоведа, кандидата филологических наук, исследователя творчества поэтов и писателей Серебряного века Александра Борисовича Галкина за сегодняшний интересный и полезный, я надеюсь, разговор.
Спасибо. Ну, я больше все-таки специалист по русской литературе 19 века. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский.
круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Слава тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки.